нет, он метросексуал.
Дмитрий Юрьевич, подвернутые джинсы, между прочим.
Да, хипстеры евреи нет, не обрезают, а подворачивают, я знаю, да.
Кстати, если... Так, ну мы в соцсети вышли вроде как. Доброе утро всем нашим зрителям. Мы через 3 минуты отправимся, через 2,5 отправимся на радио «Спутник». Наши традиционные гости... Это Дмитрий Юрьевич Пучков, он же Гоблин. Цыпкин. Александр Евгеньевич Цыпкин, он же писатель.
О, да, он же Цыпкин, да. А третий, а где, я стесняюсь спросить, традиционный наш самый либеральный
так человек? Так это где-то же он там, в кулуарах, так сказать, на площадках юридического форума.
А, да, все, он так...
Затерялся, мне кажется.
Затерялся, все.
Ну, он, наверное, видимо, не на самих площадках, а где-то вот на сопутствующих мероприятиях.
Не доехал до площадки. Странно, я, кстати, был на площадке юридического форума, практически 2 мероприятия модерировал, а Трофима почему-то не обнаружил там. А вот как в эфир в 11 в субботу выходить, так у нас он не может, да? Понятно,
форум когда был, вчера или позавчера?
Ну, я был позавчера, да, но вчера он тоже был, да. Вчера он тоже был, и было мероприятие. Уверен, что закрывали его с неким выходом в свет. Вот, точнее, в тьму, я бы даже так сказал. Есть выход в свет, а есть выход в тьму. И, скорее всего, Трофим не вышел ни оттуда, ни оттуда. Да? Вот. И сегодня мы наблюдаем вот этот результат. Вот это пустое место, это
Трофим
результат.
Трофим вчера упоминал некую свадьбу.
Кому интересно?
Ну, видимо, свадьбу юристов, я не знаю, кто там на юридическом форуме, может быть.
А, может, он в Пургу пошел, есть такой клуб в Петербурге, в котором, ну, я не знаю, работает до сих пор, нет, каждый день Новый год, а рядом с ним клуб, в котором каждый день свадьбу проходит. Ты можешь прийти сюда, пойдешь на свадьбу.
Интересно, мы на картинке смотримся пару, вот как бы так вот, я, значит, потом пониже Дмитрий Юрьевич, а потом еще внизу на маленьком стульчике Александр. Вы видите вот эту картинку, где настрою?
А может, это некий рейтинг просто, понимаешь, выставили?
Мы как график по снижению курса акций «Газпрома» сейчас.
Радует, что среди всех акций, которые спускаются, Петр Алексеевич, конечно же, подумал про «Газпром». А что, «Газпром», да, он так снижается, да?
Я не знаю, я правда. Это я не имею в виду в сегодняшнем моменте, но вообще все акции, как мы знаем, они снижаются, повышаются.
Кстати, вот «Газпром» не снижался сегодня, допустим, потом Петр Алексеевич это сказал в эфире, кто-то услышал, начал сбрасывать акции «Газпрома», все понеслось, вот, и там через 4 дня, говорит, вот эта черная суббота, которую объявил Петр Лидов, случайно сказал, что акции «Газпрома» падают.
Ну, не знаю, они все время то падают, то это какая разница.
Да, вот действительно есть здравый.
Нет уже таких акций, которые все время одинаково, вот они так вот и все. Они то вверх, то вниз. Особенно там другой признак. Вот когда ты общаешься, я прямо со всем зрителям сейчас скажу, расскажу об этом. А, уже сейчас эфир 5 секунд, я с этого, может быть, и начну. Про акции, это очень полезный инвестиционный совет я дам всем. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Еще раз здравствуйте, дорогие наши любители социальных сетей ВКонтакте, Телеграма и Рутюба, который, кстати, заметно улучшил качество трансляций.
Улучшил?
Да, с чем мы его и поздравляем. Изолента Лайв, субботняя, 11 утра, поздняя, неторопливая. С умнейшими людьми современности для того, чтобы ваше утро наполнилось смыслом. Я назову их...
Какие нет. Современности, такие и люди, знаешь, умнейшие.
Только что вы слышали голос известного детского писателя Александра Цыпкина. Заразительно смеется, надев наушники и расчесав бороду, специально заготовленной для этой расческой бородной «Одна штука».
Перевод детских фильмов. Переводчик
детских фильмов во взрослые. Дмитрий Юрьевич Пучков, он же Гоблин. Доброе утро.
А, кстати, ты же не представляешь, насколько ты прав. Ведь карьера Дмитрия Юрьевича, помимо его доблестной службы в соответствующих структурах, она же и началась с перевода детского фильма «Властелин колец» во взрослые фильмы. Потому что понятно, что перевод Гоблина «Властелина колец» это перевод, который детям показывать нельзя. Но это перевод, благодаря которому взрослые, наконец, посмотрели фильм «Властелин колец», ибо не было ничего смешнее с тех пор на нашем кинопространстве, чем первая серия.
Это было феноменально смешно и, кстати, да. Между прочим, до сих пор актуально,
да,
в сегодняшнем политическом этом самом ландшафте, да, Дмитрий Юрьевич?
Я, да, в общем, считаю, что среди многочисленных действий наших властей по работе с культурой, с которыми я не согласен, а отмена нецензурной лексики, повлиявшая на доступ к произведению Дмитрия Юрьевича Пучкова, в том числе, кстати, в том числе, вот, это то, с чем можно было бы в будущем, так сказать, поработать. Не уверен, что мы приобрели больше, чем потеряли. Вот. Надеюсь, хотя бы все в сериалах не отменят, потому что это часть культуры, часть речи, кто-то ее не принимает, но давайте людям возможность узнать, что вот такие слова будут. Люди не пойдут, если им не нравится. Либо выберут дорожку без этих слов. Грущу по этому поводу. Вот. Да. Ну что, у нас много...
Ну, Дмитрий Юрьевич, может, что скажет по этому поводу? То нет, если надо. Вспомнить былое, может быть.
А вот как раз на этой неделе добил художественный фильм «Шоу Галс», если вы вдруг не смотрели.
Смотрели? Старый? Вот тот старый?
Да, 91-го года. За этот фильм. Фильм прекрасный, со всех сторон прекрасный, отличный. Снял его Пол Верховен, это который мастер робокопов, там, основных инстинктов и прочее. И сценарий написал тот же этот, Джо Эстерхаз, который для основного инстинкта сценарий написал. Mm-hmm. Прекрасное кино. О непростой судьбе, скажем так, красивой женщины в условиях американского шоу-бизнеса. Тогда ему в 91 году выдали 7 золотых малин. Верховина обдали таким потоком фекалий с воплями, что ты заснял гнусный пасквиль, навыдумывал тут про нас неведомо чего, вообще пошел вон, и больше ты в Голливуде ничего снимать не будешь. И так, собственно говоря, и вышло. А сегодня смотришь, ты понимаешь, все эти Вайнштейны, Мету, Верховен-то давно увидел, в отличие от вас, запрещавших, там, надсмехавшихся. У нас ничего подобного нет, как же нет, когда оно есть везде вообще. Отличное кино, рекомендую в свежем переводе. Вот.
Слушай, а действительно тогда его разнесли?
Да, 7 золотых малин. Я не знаю, ты вот кино просто посмотри.
Оно я смотрел, очень... я помню, прекрасное кино.
Если сейчас освежить, выглядит совершенно иначе. То есть там все эти прозрения, в кавычках, ну, для всех, кто внутри бизнеса, совершенно очевидные. Ну, вот какие ты мерзости снимаешь про американский...
Ты знаешь, вот, хорошо, что ты про это кино заговорил, и вот про ситуацию с Вайнштейном. Мы как раз и на Юрфоруме, я как раз трудился там, не знаю, там, Трофим где был, я трудился, и одна из панелей, которую я модерировал, она была посвящена культуре отмены за рубежом, в России. Это юридический форум, его рассматривали юристы как явление, потому что культура отмены, где бы она ни происходила, она в том числе подменяет право с собой, потому что культура отмены нет презумпции невиновности, культура отмены обратной силы закон не имеет, потому что сегодня ты говоришь, через 20 лет тебя за это отменяют, и так далее, и так далее, и так далее. Интересная очень была дискуссия. Михаил Борисович Петровский, мне кажется, еще верную мысль отметил, насчет того, что любая культура отмены всегда начинается с доноса, потому что комментарии в сети – это так или иначе донос. В том или ином виде, когда ты говоришь, что кто-то нарушает этические нормы, давайте мы его отменим. Но я сейчас не про это. Естественно, там, казалось бы, все, конечно, в большей степени критикуют культуру отмены. Говорили и об отмене целой страны, но не только про это было. А потом, я сейчас не могу вспомнить, кто именно выступал, тоже с правильной мыслью, что, с другой стороны, вот культура отмены, она в итоге привела к судебному разбирательству над Харви Вайнштейном, который нарушил закон и действительно вел себя омерзительно по доказанным кейсам. И то есть, с одной стороны, культура отмены – это безосновательная травля в ряде случаев. С другой стороны, если культура отмены так или иначе принуждает правосудие иногда постепенно вообще в тему вникнуть, и если находятся доказательства, то человек едет в тюрьму. Вот скажи мне, пожалуйста, Дмитрий Юрьевич, слушай, Петра, что его спрашивают про культуру отмены? Он, конечно же, за. Вот.
Я не то чтобы за, но, ну ладно, мне есть что сказать.
Да.
Мне кажется, то, чем вы занимаетесь там на юрфоруме, это просто вы толчете воду в ступе, занимаясь какой-то хренью.
Это, вот, конечно, безусловно.
Я объясню, почему. По поводу культуры отмены, я имею в виду. И вообще эти разговоры и сопли, и слюни по поводу культуры отмены.
Передам это всем спикерам. Там как раз были хорошие спикеры. Замминистра юстиции и так далее. Вот.
Знаешь, не надо меня своими дружками пугать только.
Почему? Я шучу же сейчас, что я как раз донесу на на тебя, и потихонечку начнем вот эту культуру отмены.
Вот оно, поскреби, как говорится, да, Дмитрий Юрьевич, кого? Да. Писателя, да?
Да. Обязательно.
Причем поскреби. И он на тебя донесет.
Поскреби, это такое, знаешь, поскреби ты меня, поскреби. Это существительное, поскреби. Вот, Дмитрий Юрьевич, ты как считаешь, лучше культура отмены, которая всех, как напалмом, выжигает, ну, иногда правильно. Или все-таки без нее как-то обходиться, тогда, может, не придем. Я тоже, честно говоря, ты понимаешь, не сторонник культуры отмены, ни в коем случае. Я считаю, что новый 37-й год, вся культура отмены в любой стране.
Не соглашусь. Про 37-й год у меня свое понимание, поэтому я это сравнивать не буду. Ну, первые проблески культуры отмены, нам рассказывали про них большевики в тезисах типа «сбросим Пушкина с парохода истории». Это вот тогда там все отменяли. Все прекрасно тогда было понятно, что вы там вместе с водой выплесните ребенка и как там, чего еще. И все вот эти вот психотические припадки «забудем все, что было вчера». Потом приходит похмелье. Ой, что-то мы не то натворили. То же самое наблюдаем и сейчас. Я бы при этом, вот то, что происходит сейчас, для лично в моих глазах это самая красиво называемая культура отмены. С моей точки зрения, это просто организованная травля. Угу. Организованная травля, вот тут вернусь к нашему горячо любимому 37-му году. Ну, хотелось бы поинтересоваться. Вот это вот действительно враг народа был? Или это сосед хотел занять его комнату в коммунальной квартире, и поэтому его посадил. То есть, как только разворачивается некое массовое движение, в которое втягивается огромное количество народу, там с неизбежностью начинают сводить личные счеты. И чего там больше, да. Вот мы действительно вот не одобряем, там, я не знаю, в Америке памятники генералу Ли. Ну, или у нас там, вон у меня через обводный канал, пивзавод имени Степана Разина. Степан Разин кто был? Наш исторический предок или какой-то там упырь и кровопийца? Ну, с моей точки зрения, полная фигня. Он был и был. Никуда он из нашей истории не денется. Все эти отмены – это чушь собачья. Ну, а то, что этим воспользуются всякие разные люди, для захвата, например, земли, на которой стоит завод, для захвата зданий, для захвата учреждений, там, выступая с пеной у рта, там, роняя. Это, не знаю, то же самое, как в Соединенных Штатах. Вот, давайте скинем памятники Колумбу. Ну, давайте. Вы, дураки, там, пляшете на площадях, а умные люди делят деньги. А это гораздо главнее и гораздо весомее. Поэтому, повторюсь, с моей точки зрения, это организованная травля, когда вот этих вот мы покараем, у них все отнимем, и сейчас заедем в новые дома, будем обладать новой собственностью и прочее, и прочее. Почему люди вот этого не видят, для меня загадка вообще. А это гораздо главнее.
Видят, думаю, используют.
Да, кстати, про этого самого Вайнштейна, чисто на всякий случай. Вайнштейн никого не насиловал, это важно. Все вступали с ним в половую связь добровольно. Нравилось им это, не нравилось, это совершенно другой вопрос. Но все вступали добровольно, он никого не насиловал. Тем не менее, попал под раздачу, и вот результат.
Слушай, а у него нет статьи по изнасилованию?
Ну, да? Нет, он принуждал. Нет, не так. Там нету изнасилования, но есть принуждение. Там, ну, типа, он там, я не знаю, так,
точно.
Подходил к юной девушке, расстегивал ширинку и предлагал ей, так сказать, недвусмысленно вот сделать все, что, значит, он хочет. И в этот момент она, рабея и понимая, что перед ней авторитетный товарищ, это делала. И это и есть, собственно, принуждение к занятию сексом.
Потом, правда,
получалось... То есть он ее рот там не держал?
Да, насилие не применял.
Руку не заламывал, но это все равно психологическое насилие, конечно.
Это
психологическое насилие точно применял.
Заломал руки, зажал рот и там это напрыгнул, это одно. А предложил перспективы, и она ему дала, это совершенно другое.
Ну, он даже перспектив-то особо не предлагал.
Дмитрий Юрьевич, ты же знаешь наш уголовный кодекс. А у нас в российском уголовном кодексе есть вот это принуждение, статья? Или у нас есть, да? Есть, то есть...
Ну, люди-то везде одинаковые, ты же понимаешь. И события одинаковые происходят.
Не, ну, кодексы разные, поэтому я хотел узнать. У нас тоже статья есть, принуждение, тоже по ней можно уехать.
Все, конечно. Все. Да, да. Да.
Угу. Все. Слушайте, я про культуру отмены пару слов бы сказал. Я почему так,
да, это, почему так
высказался? Да, мне кажется, что это, знаете, вот мы тут все про БЛМ там сильно волновались очень сильно. Вот мы, нам что-то приходит из Америки, и мы такие вот эту модную тему берем, и значит, вот там феминистки, то мы еще. Это наша вторичность, мне кажется, в этом проблема. Потому что это совершенно не новое явление. Угу. Более того, в настоящее время это абсолютная часть военной пропаганды, вот, которая была всегда. Могу напомнить, вернее, напомнить сложно, потому что никто тогда не жил, но во время Первой мировой войны в нашей с вами родной России было мощнейшее движение по отмене всего германского, начиная с 2014 года. Сейчас вы удивитесь, но я вам даже расскажу вот что. В Москве в 1915 году был немецкий погром. Когда не просто людей отменяли за немецкие фамилии, а били и отымали собственность. Были, запрещались книги, запрещались там все эти Канты там и прочие Гёте. Было мощнейшее движение против даже немецких фамилий. Люди меняли фамилии. Была и оппозиция.
Город поменяли. Название
города.
Ну да, это была даже оппозиция этому. То есть, ну, здравомыслящие люди говорили: ребята, вы что, не надо? Ну, как-то там же, вот, при чем здесь, я не знаю, там, композиторы, философы, писатели. Вот. И это было в рамках именно Первой мировой войны. И это было частью пропаганды. Суть пропаганды, вернее, одно из важнейших направлений военной пропаганды заключается в том, что противника, весь его народ, надо с нездешней силой, значит, изображать в виде зверей, животных, там, нелюдей и прочее.
Расчеловечивать.
Расчеловечивать, совершенно точно. Вот то, это и делалось. Вот это сейчас делается в отношении России. На Украине тоже делается в отношении России. У нас, кстати, довольно мягко сейчас к этому. У нас, так сказать, так, у нас спецоперация. Никто Украину не расчеловечивает. Ну, потому что понятно, что нам с ними жить. Но это не потому, что мы хорошие. Просто у нас, мы вспомните, как в период начала Второй мировой, но Великой Отечественной для нас войны это происходило. Вот. Поначалу, как-то, когда война началась, все было, ну, относительно спокойно, вернее, до войны в отношении Германии, а потом очень-очень жестко тоже в отношении немцев, и художественные произведения, и изобразительное искусство, все это работало по полной программе, поэтому именно это сейчас и происходит. Поэтому это удивленное обсуждение, ой, смотрите, что же это делается такое. Да ничего нового не делается, просто надо знать, что это сопровождающий процесс любого крупного военного конфликта, а у нас с Западом сейчас война. И даже в большей степени, чем у нас с ними, у них с нами. Вот это важно понимать.
Петр, с тобой полностью соглашусь, но, наверное, добавлю только, что почему сегодня такое активное обсуждение, потому что раньше все-таки не было у каждого человека своего средства массовой информации, и культура отмены началась, ну, как ты понимаешь, до войны Запада.
Ну, это правда, но...
Ты понимаешь, что часто отменяют людей. Взяли, допустим, собрались, условно, там, Регина Тодоренко что-то сказала неправильно, люди объединились, потом бренды это посмотрели, говорят, да ну его нафиг. То есть никакого суда...
Саш,
не...
я понимаю мысль, но всегда находились способы. Я не знаю даже, что лучше. Может быть, травля в каком-нибудь Твиттере, она менее болезненна, чем когда ты, например, владелец еврейского магазина, а к тебе приходит обезумевшая толпа во Львове, например, да, тебя вытаскивают, детей твоих там насилуют на улице, бьют палкой по голове, поджигают магазин и веселятся. Вот тогда-то была такая травля, тоже массовая. Люди тоже собирались все вместе и так далее. Просто формы были другие. Газет было там меньше, но они были, это все публиковалось, все эти массово читали и распространяли. И поверь мне, каждый читал газету, просто ну, меньше было каналов информации. Сейчас все читают пост там условно Ксении Собчак, а тогда все читали там передовицу в каких-нибудь, не знаю, там... ведомости губернских.
Вот ты практически опередил мой вопрос. Чувствую, что мы с тобой каждую практически неделю в дебатах молодежных участвуем. Сходятся уже мысли. Я как раз и хотел задать вам вопрос. Не считаете ли вы, что вот эта культура сетевой отмены – это такой способ сбрасывания в любом случае имеющейся у человека и у нас у всех агрессии? Все зашли в сеть, всех разнесли, покричали, но это в в большинстве случаев не привело к реальной физической агрессии, потому что сеть стала таким громоотводом по очень многим позициям, от отношения к военным конфликтам до отношения к конкретным людям, с кем не совпадают позиции нравственные или вкусовые. Что сеть вот это все немножко в себя забирает, эту энергию ненависти, которая в каждом человеке присутствует, и в итоге она не выливается в то, что ты сказал. Или это просто пока не дали вылиться, она не выливается. Какая ситуация?
Ну, я коротко скажу, мне кажется, важно разделять вообще агрессию человека, там, и ненависть, под, ну, не знаю, там, или нелюбовь, или критику, или что-то такое в отношении, не знаю, какого-то явления или другого человека с организованной, ну, не организованной, вернее, а вот такой вот целенаправленной кампании, травли, направленной на там, национальность, народ, там, еще кого-то. Это все-таки разные вещи. Потому что если мы говорим вот об этом, там все русские там сволочи и мрази, это одно. А если вот, значит, мне не нравится, что кто-то там Цыпкин написал, давайте его затравим за это другое. Это я так. А так Дмитрию Юрьевичу давайте попросим высказаться вообще, что он думает.
Ну, времена-то все-таки это, будем откровенны. Безопасности сейчас в обществе сильно больше, чем даже 10 лет назад. Сильно больше. То есть оно порождает совершенно вот специфические вещи. Знаешь, я вот тут третьего дня ездил к Москве и обратно. Вот скоростная трасса Питер-Москва. Великолепная дорога вообще.
На машине, да, ты ехал?
Да. Одно удовольствие ехать. Вот едешь, а впереди тошнит какой-то баран в левом ряду, там 130 ограничения, то есть можешь ехать 150. Ну вот он едет 120 в левом ряду и считает, что все нормально. При этом, если кто правила не читал, при свободном правом ряде надо ехать в нем. А левый ряд, он предназначен для обгона. Ну, типа выехал, обратно вправо встал, выехал, обратно встал. Ну вот, тошнит, ты его там это, он ситуации нехорошие создает, потому что ты вынужден там куда-то перестраиваться, его объезжать быстрее там и всякое такое. Совсем недавно, если бы гражданин вот так ехал, а пристроившаяся за ним братва ждала минуту, вторую, а на третью его бы прижали к обочине, и так происходило постоянно. Ты с какой целью не даешь нам проехать? Ты кто? Как это так получилось? Ну, при этом, естественно, морду бьют сразу. Ну, а финал, поехали квартиру переписывать или ведро твое дурацкое. И это норма жизни была. Вот сейчас такого нет. Через это граждане массово ведут себя как идиоты. Вот. Ну, потому что это порождает безнаказанность. Понимаешь, инспектора нет, бандита нет, а я вот оригинальная снежинка, я считаю, что я буду себя вести вот так. А вы мне за это ничего не сделаете. Действительно, ты ведь ему ничего за это не сделаешь. Что ты его будешь тормозить, этого идиота, бить ему морду? Можно, конечно, но ты сядешь в результате. Насилие в обществе радикально меньше стало. Радикально, вот просто несравнимо. Ну, а то, что граждане вот так себя ведут, ну, вот такие они. Надо время на то, чтобы воцарилось насилие, надо время на то, чтобы насилие удалилось. Ну, а потом только наступает какая-то середина. При этом, если не бьют морды, не ломают ноги там и прочее, а просто обзываются в интернете, я считаю, что это чудовищный прогресс. Просто чудовищный. Потому что вот Петр сказал, что это не потому, что мы хорошие. Я бы с другой стороны посмотрел. Это значит, что мы лучше. То есть мы не выдвигаем никаких нацистских лозунгов, никаких нацистских мероприятий не проводим. А значит, мы лучше. А лучший не значит хороший. Лучший – это значит остальные еще хуже. Ну, как-то так. Я считаю, что у нас все правильно происходит. И даже то, что на государственном уровне никакой травли против украинцев и украинства не идет, а только, так сказать, на частном уровне, это совершенно правильно. Не должно государство опускаться до такой вот мерзости. Оно и не опускается.
Ну, кстати, да, вот Алла Митина в комментариях ВКонтакте напоминает, что сегодня 2 июля как раз годовщина Львовского погрома 1941 года. Это правда. Я почему про Львовский упомянул? Потому что я выставлял какую-то статью у себя в канале. Он длился, на самом деле, два дня, с 30 по 2 июля как раз в 1941 году. И, в общем, вошел в историю как один из самых жестоких еврейских погромов. Там погибло, по разным оценкам, до 5000 евреев. Вот. И принимали участие что характерно, и, значит, находившиеся во Львове немцы, которые это дело вроде как спровоцировали. Ну, то, там надо почитать, да, кому интересно, сами почитайте об этом. И, естественно, те вот, кто сейчас у нас на Украине героями славут, это ауновцы, вот, и простые граждане вовлеклись. Вот, ну, потому что, а чё ж, весело же, когда все вместе. Вот, так что вот так вот, такие дела. Так что, видите, как случайно, можно ли сказать, кстати, не кстати, но тема вот у нас это зазвучала. А я бы сказал вот что, что я бы так вот, на самом деле, не сильно радовался по поводу того, что агрессия уходит в интернет. На мой взгляд, это вопрос, ну, просто степени, скажем так, степени взвинченности эмоциональной того или иного общества. Вот. Mm-hmm. И понятно, что если мы видели многое уже в начале вот спецоперации, мы видели, в общем, какие-то физические действия в отношении русских магазинов в Европе, и много чего было. И в школах мы помним, да, там, то есть, ну, отдельные особо одаренные граждане. Если вдруг какое-то государство захочет добавить, пока, слава богу, там многие соображают, что все нормально, захочет добавить туда огня, то я вас уверяю, вспыхнет, как в 41-м году, вполне себе спокойно. Вот, ну, а про нас, да, я тоже согласен. У нас другая история немножко. Но просто я считаю, что бдительными надо быть.
Да, я с тобой согласен, Дмитрий Юрьевич, что, конечно, очень важно, чтобы государство каким-то образом регулировало. Понятно, что всегда будут конкретные личности, пишущие про любую нацию ненавистные комментарии, это безусловно. То, что у нас государство пока действительно этот вопрос регулирует со всех сторон, причем я повторюсь, мне очень было отрадно, когда Валентина Ивановна Матвиенко выступила, давайте, говорит, прекратим охоту на ведьм, и это очевидно было только в защиту именно тех, кто вроде бы выступает против государственной политики. Ну вот, и Дмитрий Песков то же самое говорил, там тоже вызвало большое достаточно обсуждение, но тем не менее государство просто понимает, что раскачивание в любую сторону, да, оно может привести, что просто не сможет контролировать право на насилие. Право на насилие, оно только у государства есть. Ну хорошо, у нас эта неделя...
Да, я, с твоего позволения, еще бы вдогонку сказал, что вот эти вот, вот у нас в начале 2000-х, да, там все 90-е, начало 2000-х, когда у нас поднимались всякие эти националистические движения, там общество память, там и тому подобное, да. Вот когда там звучали различные призывы, то что типа там граждане с Кавказа вот задрали уже окончательно, надо принять какие-то меры. Ну, кто тебя задрал? Бандиты, которые чего-то отжимают, люди при деньгах, которые тоже чего-то отжимают. Кто? Вот все задрали. Поэтому мы пойдем на рынок лупить непричастных продавцов. Угу. Вы не в бандитское кубло лезете, где сидят вооруженные негодяи. Вы не к богатым людям лезете, где охрана нормальная. Нет, вы идете калечить и избивать абсолютно непричастных. И если в этом львовском погроме поименно посмотреть, а кого вы там убивали-то, то внезапно выяснится, что убивали они баб и детей, которые вообще никакого сопротивления оказать не могут. И поэтому их убивать легче и проще всего. Вот. Вот в это, весь этот дикий национализм всегда и выливается в убийство беззащитных и непричастных. И никогда не бывает по-другому. Нигде они не бегут штурмовать какие-то там казармы, где засели бандиты, или там какие-то виллы с богатеями. Нет, они просто убьют непричастных рядовых граждан. Ну, а заодно квартиры пограбят и дома. Это святое. Ради этого все и сбивается, собственно. Вот.
Ну, мы прервемся сейчас с вами на выпуск новостей для слушателей радио «Спутник», это я сообщаю. Прервемся где-то минуты на 3-4, ну а после можем и к этой теме вернуться, и к каким-то другим. Нет, не отключайтесь, новости очень будут важные. Есть. Проверят вашу внимательность лично Дмитрий Юрьевич. Все, ушли на новости. Ушли у нас на новости. 3 минуты до этого.
До эфира, но это мы все равно же из эфира-то
не понимаем. Да, мы все равно в соцсетях есть, конечно.
То есть все равно фильтровать нужно базар.
Да.
Да, пошла уже у нас в чатике дискуссия некоторая, что а что же, что вот только украинцы погромы устраивали еврейские.
Нет, конечно.
Нет, конечно. В царской, в России, из Российской империи вообще это было обычное дело. Но, кстати, да. Справедливости ради, в основном, конечно, происходило на юг-западе России, ну, потому что там просто еврейское население
находилось. Их было больше, да, конечно. Да. В этом основная
причина. И Мелитополь там был, и Одесса большой погром, я помню, был, когда читал об этом. Ну, в общем, да, бывало.
Я бы добавил, смотрите на цивилизованную Европу, как это происходит. Вот собираемся в крестовый поход, например, можете представить, когда это было, да, 1000 лет назад практически. Собираемся, ну что первонаперво надо сделать? Ограбить евреев, которые тут вот у нас в Европе живут. Почему? Потому что они Христа распяли. Многие не в курсе, а именно поэтому, да. Является ли это важной причиной? Ну, с точки зрения массы граждан, конечно. Для них любая причина кого-то отметелить и отнять деньги, это святое вообще. А Христа распяли или там, я не знаю, христианского младенца съели, это вообще не важно. Есть деньги, мы тебя отметелим.
Да, есть что отбирать, согласен. Да, кстати, важный момент, да, действительно, чтобы нас потом не обвинили в некой такой ангажированности. Когда в эфир вернемся, вот этот коммент, Петр, надо его озвучить, и мы
повторим
это. Насчет того, что да, конечно, погромами занимались не только во Львове, вы него занимались практически везде, да. Где это было возможно.
Да, вся Европа, да. В общем.
Вот, да, и более того, давайте вспомним, что погромы были не только со стороны каких-то наций по отношению к евреям, погромы бывали разные.
Погромы были. Я не знаю, вот про немецкий погром, наверное, мало кто слышал про 1915 года в Москве. Это как раз, вот вам типичная военная история.
Да, согласен.
Да. Боюсь с Германией. Да, и переименование Петербурга в Петроград.
Да.
Из этой же
и посольство в Питере на Исаакиевской площади тоже разбомбили, как ты понимаешь, все разнесли, да.
Так, Дмитрий, ты же должен был застать, правильно понимаю, погромы на окраинах Советского Союза.
Не, он тогда на Чудском озере еще сражался в это время.
Дмитрий на Чудском озере, да. Рыбу ловил, да?
Да, это рыбу то же самое. Все то же самое абсолютно. Советский Союз разваливали по национальному признаку, создавая там всякие национальные фронты от, там, я не знаю, Латвии до Узбекистана. Они кругом были. Чем оно занимается? Ну, естественно, тем, что мы тут титульная нация, а нас угнетают. Вот представляете, как кто? Ну, ясное дело, что азербайджанцев тогда страшно угнетали армяне. Поэтому... Ну,
Сумгаит, по-моему, был первым, да?
Да.
88-й, по-моему.
Да, полный вперед и понеслась.
Как ты считаешь, особенно после опыта работы в силовых структурах, ключевая
сейчас,
причина...
Сейчас, подожди, Саш, тебя прерву, мы это самое, на радио выйдем через 5 секунд.
Давай.
Объявлю, и ты тогда, может быть, задашь вопрос. Вернее, не может быть, а я тебе задам слово. И снова доброе утро, доброе субботнее утро. Какое сегодня число-то у нас? Второе, третье?
Второе.
Да, второго дня предпоследнего месяца лета. Вот, лето неумолимо идет к своему закату. Дмитрий Юрьевич Пучков, Александр Евгеньевич Цыпкин
сейчас
осмысливают то, что я сказал, как и многие наши радиослушатели. У меня это уже схема отработанная, но тем не менее. Да, друзья, предпоследний месяц лета, второй день. Саш, ты хотел задать Дмитрию Юрьевичу вопрос.
Да, ну, во-первых, очень важный был комментарий у нас в соцсетях, что, разумеется, не только был львовский погром, то есть не только украинцы участвовали, но это очевидно. Петр Алексеевич вообще рассказал про погром немцев в России. Погром рано или поздно принимает участие практически любой человек, ну, любая нация может принять участие, если попадется такая ситуация.
Значит, любого человека, мне кажется, ты как-то...
Согласен, да, извините,
преувеличил чуть-чуть.
Преувеличил, да, имеется в виду, что хотя пострадать вот может любой человек попасть под раздачу, это точно, принять это участие точно, нет. Да. Ну вот, поэтому нет, безусловно, мы не делали акцент на каком-то одном. А у Дмитрия Юрьевича мы в перерыве говорили про погромы уже на окраинах Советского Союза. Кто не знает, Дмитрий Юрьевич, ты в какой республике отметился? Я забыл, в Узбекистане?
В Узбекистане, да.
В Узбекистане, да. Так вот, но вопрос другой. Тебя, как человека, который сталкивался с насилием в качестве и сотрудника силовых структур, Ты считаешь, вот это...
В качестве способа заработка, да.
Заработка, да. Это переводы Дмитрия Пучкова как элемент насилия над слушателями. Ты считаешь, причина все-таки, прежде всего, меркантильная, есть возможность пограбить, или вот это бесконтрольное насилие, есть возможность поубивать, понасиловать. Ты считаешь, основной мотиватор какой все-таки?
Ну, это же для кого как? Ты же понимаешь, mm-hmm. а для одних вот это, для других вот это. Вот я в этом самом городе Фергана проживал, там были, жила диаспора турков-месхетинцев, например, которые, mm-hmm. как подобает всякой диаспоре, сбив всякой абсолютно, никакой разницы нет. Mm-hmm. Между евреями и турками-месхетинцами, если у нас некий тут этнический, глупое слово, между собойчик, ну мы вот тут вот живем, yeah. мы внутри своей национальной диаспоры друг другу помогаем, например. И неважно, кто мы при этом там, евреи, турки, чеченцы, абсолютно неважно. И окружающие, ну там сильно видно, например, было, вот это вот дом, здесь немец живет, вот тут русский, это видно сразу. Вот здесь крымский татарин, а вот тут узбек, это видно за километр. Ну и поскольку мы, например, как диаспора стараемся селиться рядом друг с другом, ну мне к соседу Ивану хочется ходить, а к соседу Хамиду не так хочется ходить. И вот у нас уже образуется некий ареал обитания, а тут, смотри, они лучше нас живут. Ну все понятно, пьют узбекскую кровь там со всеми вытекающими. Ну а когда происходит момент, так сказать, час Че, то, вот устроили массовое убийство этих самых турков. Вот как в сказке про Али-Бабу, там с вечера прошли по Махалле и крестики поставили на всех домах, где, значит, живут турки. А с утра кто-то пригнал КАМАЗы в эти, как их, близлежащие сельские населенные пункты. Кто-то напилил арматуры, кто-то привез водки, ну, для любителей курить, это известно что, привезли покурить, хотя от этого, на мой взгляд, агрессия, наоборот, удаляется. Ну, а дальше народ забрался, жахнув водки, забрались полные КАМАЗы, самосвалы, стоя людьми, там, с арматурами, и побежали всех убивать. Ну, причем там все это с азиатской жестокостью, там настолько все чудовищное, что стреляйся просто. А эти турки-месхетинцы, там стоял в Фергане 345-й отдельный парашютно-десантный полк, про который 9-ю роту засняли. Вот. Ну и все, кто... Они все время конфликтовали там на танцах в доме офицеры, десантники непрерывно дрались с этими турками. Вот. Mm-hmm. И, в общем, это неустранимый конфликт. А как такое получилось, все бегом побежали на территорию части. Спрячьте, mm-hmm. нас, спрячьте нас. Ну, там убили, я уж не помню, там больше 150 человек. Это гигантское количество. Это
какой год? Это 89-й или какой-то?
Конец 80-х, я уже это, извините, точно не помню. Ну, что, советские солдаты, да, там их это попрятали, потом на аэродром утащили, там, окружив солдатами, чтобы никто не подходил, так там эти беснующиеся толпы, дайте нам их, мы их тут это, того. Потом самолетами вывезли оттуда. Ну, там советская власть еще хоть как-то барахталась, привезли солдат, курсантов, там все эти беспорядки разом прекратили, естественно. Ну, что. Турков сначала увезли в Краснодарский край, ну, у них и там не заладилось по причине особого поведения представителей этой самой диаспоры, а потом их вроде как американцы к себе забрали, только, только расселили по всей территории США, чтобы вы, как диаспора, друг возле друга не жили. Потому что в многонациональной стране США почему-то это понятно, что вас нельзя селить вместе. Потому что вы тут опять устроите. Вот, размазали по всей территории США, и с тех пор про них ничего не слышно. А тем не менее, такой безобразнейший факт имел место быть. А что касательно лично меня, я-то еще при советской власти оттуда, я в 84-м году уехал. Ну, вот пример там. Ехали в автобусе я и мой друган. Ну, там я в Кишлаке жил, то есть там русских практически нет. Это не к тому, что там хорошо-плохо на это наплевать. Ну, а вот я еду в автобусе, там давка, и какой-то узбекский пацан то туда пробежит, то сюда пролезет. И мне по ногам все время ходит. Я, короче, когда он четвертый там, или пятый раз полез, я ему там слегка по башке стукнул. Ну, не кулаком, а это как подзатыльник. Хорош уже топтаться тут. Ну, и тут весь автобус, ты что ребенка бьешь? Ну, а ты ничего не скажешь, ты его действительно стукнул. Ты вообще думай, что ты делаешь. Ну, и я говорю, ну, а что это твой? Ну, научи его себя вести. Тихо, тормози автобус. Автобус тормознули, меня с другом оттуда выкинули. Без побоев там, без ничего. Просто выкинули, иди пешком. Ну, раз тебе тут не нравится, ну, что, я пошел пешком. И приехал я домой, там это уже 87-й, 88-й, и смотрю телевизор, а там новости показывают, что в городе на Мангане двух солдат из автобуса выкинули, русских, из автобуса выкинули, тут же облили бензином и заживо сожгли. И это вот, понимаешь, нам когда рассказывают, что вот в Советском Союзе, я тут много раз слышал, не было там никакой дружбы народов, не было, это все ложь, большевики вам все врали, не было никакой дружбы народов. И это как раз вот это ложь. Дружба народов в Советском Союзе – это когда нельзя было бить и убивать друг друга. А это достижение такой высоты, что нам теперь и не снилось. Вот нельзя, и все, и не будешь ты никого бить и убивать на национальной почве. Вот так вот дружба народов. Ну, я так печально посмотрел, думаю, вот это пацанам не повезло. Меня ведь тоже, наверное, могли полить бензином и заживо спалить за вот такой вот жестокий конфликт. Они, кстати, это все время там в народе все это все время превращается в какую-то херь. А за что турков, месхетинцев там в Фергане убивали? Ой, вы знаете, это вот вышла ссора на базаре, кому-то там клубники не доложили, и вот такое получилось. Ну, у дураков в головах всегда, знаешь, как в анекдотах какие-то. Вот есть какая-то дурацкая причина, а из-за этого убили 150 человек. А может, есть какое-то там социальное напряжение. А может, есть какие-то люди, которые это спонсируют и организуют. Ну, где у всякого этого мероприятия есть зачинщик. Невозможно нам с тобой вот сейчас выйти, позвать, например, там 500 человек русских, погрузить их в грузовики и везти куда-то кого-то убивать. Ну, невозможно. Это надо подготовить, организовать, вооружить, направить, подпитать и все такое. Только
обработать так идеологически.
Да, я бы прям Дмитрий Юрьевич с языка снял. Действительно, и очень важна, конечно, социальная почва. Очень важно то, что происходит. Не случайно во время войн, конечно, это часто происходит. И народ напряжен, и зачастую это ударяет по экономики, по уровню жизни населения. В Советском Союзе, например, бывали ситуации, ну, вот был, например, если не говорить о позднем Советском Союзе, совсем уж там 79-й год, ой, выше, какой-то 88-й год, Сумгаит, да, например, можно вспомнить тот же Узбекистан, 79-й год, 69-й год, прошу прощения, были антирусские выступления там с погромами, они имели экономические причины, там некоторые, в 66-м году в Ташкенте было землетрясение, туда приехало довольно много жителей из других, ну, всей страной отстраивали, вот, и возник такой вот слегка законсервирующийся конфликт между местным традиционным укладом и приехавшими вот жителями со всей страны. Там возникло, по-моему, на почве футбольных там каких-то матчей Пахтакоршет приезжал. Вот. Но на русских были нападения в течение 2 дней. Подавили довольно четко. Но интересно, что были выступления против женщин, узбечек, которые, значит, одевались неправильно с точки зрения вот этих вот консервативных элементов, ну, там, как бы, в европейской одежде и так далее. То есть, такие вещи бывают. Понятно, что там социальная основа была определенная. Понятно, что кто-то подпитал, там нашлись. И там нашлись там какие-то местные интеллигенты, там, поэты и так далее, которые все это прокачали. Вот, поэтому просто мне вот тот вопрос, который ты задал, Саш, некоторое время назад по поводу, а вот чего люди хотят там пограбить, не пограбить, это уже вторично. Действительно, я вот хотел то же самое сказать, что Дмитрий Юрьевич, что невозможно сейчас выйти на улицу и сказать, ребята, пошли пограбим там что-нибудь. Вон тот у нас магазин, там какие-нибудь выходцы из Средней Азии, пошли их пограбим. Ну, понятно, что все пальцем у виска покрутят и, скорее всего, еще и милицию вызовут, полицию. Прошу прощения. Если на это нету каких-то веских оснований, да, если у нас нету с ними войны, если мы тут все не загниваем с голоду по их причине, если кто-то нам не объяснил, что это из-за них все, и так далее. А проявления совершенно разные, совершенно материальное желание пограбить, оно, на мой взгляд, конечно, здесь оно имеет место, но скорее вторично, потому что мы видим во время всех этих погромов, ну, совершенно жуткие картины, там, и унижение женщин, их там голыми по улице гоняют, раздевают, да, бьют, вот, под улюлюканье. Вот мне кажется, что это скорее какая-то, вот, если с психологической точки зрения уже рассматривать поведение этой толпы, то это, конечно, какие-то совершенно низменные чувства пробуждаются. Я, честно говоря, не знаю, не изучал вопрос, может, Дмитрий Юрьевич прокомментирует, но у большинства потом, наверное, приходит что-то с ранней похмелья, что это со мной было. Вот мне кажется, вот так вот.
Дмитрий, ну, что думаешь? Ну, толпа, да. Мы же все ходим в кинотеатры. Если ты один кино смотришь, это одно впечатление. А если в толпе, там все гораздо, вот просто в десятки раз заразительнее. Смешнее, страшнее, все как надо. А толпа, да, она вот такая вот. Ты туда попадешь, и только что, ну, как на концерте на каком-нибудь, только что ты был тихий, спокойный мальчик, и вдруг ты уже тут беснуешься с дубиной в руке, как все. Кровожадность, там, самые дикие инстинкты тут же высвобождаются. Ну, я не знаю, я вот в этих массовых деяниях ничего хорошего не вижу. По-моему, знаешь, все это надо пресекать, да.
Я слышал отличную фразу психолога один раз, значит, того, что каждый человек ведет себя индивидуально и по-разному, а группа людей всегда себя ведет по определенным паттернам. Так всегда точно. Вот, собери 10 человек, и ты точно будешь знать, как они поступят в таком, да? в таком случае, как разделиться, кто бы туда ни попадал. И с этой точки зрения, если мы начинали с культуры отмены и соцсетей, естественно, ведь соцсеть — это некая толпа. Да. Некая толпа, в которой ты
виртуальная
тоже
толпа.
Да, ты начинаешь вести себя как в толпе. Толпа еще, естественно, безнаказанная. То есть ты приходишь на какую-то страницу, вдруг видишь, что все человека ненавидят, допустим. Mm-hmm. И ты думаешь, о, и может, ты так и не хотел это написать. Либо все его любят. И ты так, а, ну, тоже присоединишься. То есть, соответственно, толпа...
Есть такие люди, которых в одном месте все любят, а в другом, да, месте все ненавидят. Я вот даже знаю, как фамилия одного такого человека.
Да, из пяти
букв работает президентом России.
Да, слушай, из Петербурга много есть людей, которых, да, по-разному. Но удивительно вот что. Ты правильно сказал, что есть человек, которого в одной группе ненавидит, другой любит. Так вот, обыватель, который то в одной, то в другой, тоже может в эту группу приходить и через какое-то время начинать его любить, выходит из этой группы, входит в другую группу, и в этой группе через какое-то время начинает его ненавидеть. То есть мы, как это ни странно, подстраиваемся. И вот задача с одной стороны государства, а с другой стороны каждого из нас выявлять, в какой момент это наше собственное искреннее суждение, в какой момент мы попадаем под вот эту магию толпы, которая сегодня, вот еще что плохо, что толпа в досетевой период, эта толпа имела влияние на власть, ну, когда они реально брали арматуры. То есть вот тогда. А сейчас толпа, особенно в ситуациях, допустим, предвыборных или как-то еще, или в потреблении тех или иных брендов, толпа начинает иметь власть уже вполне осязаемую, даже без насилия. Смотрит кто-то из политтехнологов, что там в соцсетях, ага, вот что выплеснулось по поводу человека. Так, ну давайте-ка подумаем. Да? То есть это прямое влияние. Или бренды начинают разрывать контракты, не знаю, вот сейчас вот кейс известный был, мы все обсуждали, тут, уж простите за Голливуд, тот же самый Джонни Депп, вот, который в суде потом все выиграл.
Прошу тебя, перебью сразу. Вчера заходила Наталья Сергеевна Шатихина, и мы с ней про Джонни Деппа разбирали. Точнее,
давай.
Наталья Сергеевна рассказывала. Я предлагаю всем, скоро ролик выйдет, сообщу. Mm-hmm. Ну, посмотрите. Натурально отверзаются бездны. Познания, да, Натальи Сергеевны безграничны. Там вообще все не так, как я думал. Абсолютно не так. Извините, перебил.
Наталья Сергеевна у нас, кстати, будет в эфире на следующей неделе. Она дама занятая. Вот, может быть, про это тоже поговорим. А ролики с ней прекрасные, Дмитрий Юрьевич. Молодец.
Да, Наталья Сергеевна у нас. Это Наталья Сергеевна. Да, это, мне кажется...
Доцент кафедры уголовного права.
Недореализованная еще пока, мне кажется, медиазвезда. У нее перспективы совершенно другие.
А ей, ты знаешь, мне кажется, не сильно это надо. Она там... Мы же ее... Она у нас бывала много в эфирах. Вот... В период, ну, неважно. Ладно, давай, извини, что перебил.
Нет, она говорит исключительно, во-первых, действительно образованно, фантастически подготовлена.
Потрясающее чувство юмора, да,
конечно. Но говорит мемами, прям мемами, да, говорит. Вот, прям, что не придет, то у тебя восторг. Хоть подпишитесь, кстати, на ее канал. Подождите, как он звучит? Стоп.
Приговорчики в строю.
Да, приговорчики в строю, да. Подпишите на нее телегу, это прекрасно. Вот, да. Но, слушайте, у нас немного времени.
Знаете, 10 минут, почему нормально?
Вот тема, которая, это же, по-моему, тема этой недели, если они не ошибаюсь, обмен военнопленными. И какая-то была дискуссия, я так понимаю, многие считали, что это... Вот, не то, что многие. Я читал у ряда достаточно здравых деятелей в сети, что зачем мы это сделали, вернули нацистов назад. Вот то, что, если я правильно понимаю, опять же, поправьте, я не всегда в повестке, что среди тех, кого обменивали...
Чего вылез тогда?
Извини, Саш, допросился.
Если не я, то кто вылез?
На дружескую шутку, дорогие друзья.
На дружескую шутку, да. Вот.
Нет, я просто хочу прокомментировать. Александр, когда говорит, я не всегда в повестке, это он как бы такое вот предлагает другим сказать, ну сейчас мы тебе расскажем. На самом деле, конечно, Александр в повестке.
Лукавит. Нет, ну слушай, я на самом деле не всегда детали могу следить. Что там были представители батальона Азов, ну то есть солдаты ВСУ, обычные солдаты, да, есть, мы все-таки разделяем две эти позиции, есть участники батальона Азов с определенными там не только символиками, но и поступками. Вот. И в обществе был диспут, я бы так сказал, обменивать, не обменивать. И вот, ваше мнение по двум вопросам. Почему такая дискуссия была? И, ну, соответственно, отношение к этому процессу. Там, мне всегда кажется, что чем больше вернется российский солдат домой, тем лучше. Вот. Но с удовольствием выслушаю ваше мнение по этому поводу. Почему вдруг разразился спор?
Ну, я бы не сказал, что какой-то спор прям разразился, но окей, Дмитрий Юрьевич, да, пожалуйста.
Ну, мнения поделились, да. Одни орут, вы нацистских преступников обмениваете, никого не спросив. Кого надо спрашивать, для меня лично загадка. А если никого другого нет, кроме нацистских преступников, на кого обменивать? И все это, ты знаешь, только вот здесь вот мы даем советы Владимиру Владимировичу, как правильно страной рулить надо. А давай это лично тебя коснется. А давай это твой отец, муж, брат сидит в плену и над ним там издеваются. Ты на кого его предложишь менять? Да ты орать будешь диким криком, да мне плевать вообще. На кого вы его обменяете? Отдайте назад родного и близкого. Вот как только на личном уровне все радикально меняется. Это, знаешь, как это, ну, в судах вот все это так прекрасно видно всегда, знаешь, когда граждане рассуждают там о высоких материях, а потом твой родной попадет в беду. Например, нечаянно сбил какую-то бабушку на машине. Мы знаем массу примеров, в том числе детей высокопоставленных граждан. И вот вы представляете, они дали бабушке 10 тысяч баксов, и этот гад ушел от ответственности, его не посадили. А давай семью бабушкину спросим, вот что им надо? Понимаешь, что вот этого человека посадят, ну, на здоровье, твоя так называемая справедливость торжествует. Или он даст 10 тысяч баксов, на которые мы вылечим нашу бабушку, обеспечим ей надлежащий уход. Одно, другое, пятое, десятое. И ты знаешь, как только дело доходит до суда, внезапно все почему-то преображаются. И куда только дуется все это там вопли о справедливости, еще чего-то там, несите деньги. Ну вот лично вас касается, вы рассуждаете, как про коррупцию. Плохо коррупция? Плохо. Только если у тебя есть деньги, то все вопросы решаются вот так вот. И коррупция прекрасна. Мы великолепно живем. Это когда лично касается, а так нет, все недовольны. Ну поэтому не знаю. По-моему, жизнь российского военнослужащего гораздо дороже, чем жизнь какого-то нациста. Применительно к этому далее. Те ролики, которые я смотрел, там кругом люди на костылях, там без рук, без ног. То есть они, мягко говоря, недееспособны. Вот их вот отдали, их обменяли. Есть ли там какие-то эти военнослужащие Азова? Есть, да. И что дальше? Вы вообще в курсе, что не вы? Что если вы человека в чем-то обвиняете, было бы неплохо доказать, что он в чем-то виноват. Я-то не различаю никаких этих членов батальона Азов или там украинских военнослужащих из украинских вооруженных сил. Потому что это не Азов обстреливает Донецк, например, годами обстреливает. Это украинские вооруженные силы без затей. Это они убивают мирных граждан. Ну, к ним вопросы есть, но для начала следствие, суд и только, так сказать, по выявленным фактам отвесят. Ну, если вот по этим ничего не выявили и их обменяли, может, так и надо? Нет? Мне, повторюсь, наши солдаты дороже.
Я бы еще добавил пару мыслей. Первое, во-первых, важно понимать, что среди обмененных с российской стороны было довольно много, по-моему, около половины жителей ДНР и ЛНР. А это все-таки дает определенное понимание, что это важно, потому что эти люди вовлечены в конфликт гораздо больше, чем обычные россияне, и их, конечно, ждут дома очень сильно, ну, как всех ждут, конечно. Кроме этого, там были наши летчики, вот, которые были захвачены еще в первые дни спецоперации, и это тоже надо понимать, что летчиков тоже поменять на просто там рядовых.
Не отдадут, не
всегда, да. Слов, да, потому что это желанные пленные, как бы, и так далее. То, что формула один на одного, это совершенно нормальная, обычная история. Интересно вот, что было. Мне кажется, что вот ты говоришь, почему так было. У нас сейчас поддержка спецоперации со стороны населения примерно 80%. Вот, но среди этих 80% я думаю, что есть, ну, может быть, 2, 3, 4, 5% ну, таких людей, которые, ну, которых можно отнести к партии войны. Как бы, да? То есть они не просто поддерживают. Они, вот именно они оказались недовольны. Более того, некоторые военные корреспонденты выразили мысль, что мы не понимаем, почему вот так вот. Потому что действительно, с точки зрения восприятия азовцы, это вот бандиты и так далее. Поэтому я бы не сказал, что какой-то раскол в обществе произошел. Более того, я у себя в канале сделал опрос на эту тему. А у меня в канале, пока вы спали, аудитория, ну, скажем так, ну, она принадлежит вот этим 80% поддержки операцию. Там
сколько у тебя?
Там совершенно однозначно было, то есть где-то 90% относятся либо крайне положительно, либо положительно к обмену, немного нейтральные, отрицательно около 2%. То есть это совсем...
Прекрасно, да. Так, отлично.
Поэтому цифра, я бы не сказал, что был какой-то... Вот по острову Змеиный, по формулировке, там другая была точка зрения. А вот по обмену я не думаю, что... Ну да, было высказано мнение, но не сказать, что вот прямо общество раскололось на части по этому вопросу. Вот. Вот так вот.
Я бы еще с другой стороны, так сказать, подсветил, что государство, оно как-то не считает нужным граждан ни о чем оповещать. С одной стороны, вроде бы, ну, в каких-то рамках правильно, а с другой стороны, а почему? То есть, если это даже среди военных корреспондентов, которые находятся в самой гуще событий, то кто у вас там какие-то жесты или как там? Про добрую волю там какая-то...
Уже с доброй воли, да.
Такая дурацкая формулировка. Какая добрая воля? У вас мирных людей убивают. Какая добрая воля? Приняли там тактическое решение отойти и отошли. Вот и все. Ну, странные формулировки. Недоведение вообще ни до кого ничего. Украинцы все показывают, у нас тишина. Так вот, вот эта вот тишина, которую там выбрали, так сказать, как наиболее верный... курс пропаганды. Вот здесь тишина, тут тишина, там тишина. Ничего не говорят. Куда люди пойдут? Туда, куда говорят. Где говорят? На Украине. Знаешь, люди подпадают сразу под воздействие украинской пропаганды. А ваша пропаганда слилась известно куда. Правильно ли это? Я считаю, нет. Я считаю, что освещать все это надо совершенно не так.
Ну, вопрос дискуссионный, можно отдельно поговорить на эту тему. Он, ну, действительно, Дмитрий Юрьевич во многом прав, вот, хотя тут тоже можно поспорить. Вот. Мне вообще показалось, и про шаг доброй воли, как было сказано, сейчас прочитаю точную формулировку Минобороны. Сегодня в качестве шага доброй воли российские военные завершили выполнение задач на острове Змеиный, вывели находившийся там гарнизон. Мое личное, исключительно личное ощущение, что это был какой-то не очень удачный троллинг, вот, противоположной стороны или, может быть, кого-то еще. Ну,
зачем, не знаю. Чтобы, вот я как-то ситуация, когда я не в повестке, а зачем мы вывели войска с острова Змеиный? То есть какие реально тактические причины есть? То, что их могут
там разбомбить? У нас минута осталась до...
Ну, это микроскопический остров, до которого условно достреливают гаубицы с берега. Вот они по нему лупят, а зачем там сидеть, непонятно.
Смотрите, ну, как раз минута осталась.
Ну, тут другой вопрос, что для Украины это, конечно, большая пропагандистская победа. Вот. Но только исключительно пропагандистская.
А, плох тут эфир, после которого меня не сильно дислайкают. Лично я выскажу, что я очень грущу о том, что у нас так завершилась судьба Google-центра. Это был для нас один из домов для беспринципных чтений. Мы сегодня там выступаем последний раз, дорогие телезрители. Мы будем читать на других площадках, просто потому что мы так думаем правильно. А я очень любил многие спектакли этого центра. Многие мне не нравились, но я считал, что это часть нашей московской культуры. Жаль, что это завершилось именно так, по-другому я сказать не могу. Вот. Уверен, сейчас разразится холивар, но это моя позиция.
Да, по ничего, этому поводу, уже все
по отношению к своим
друзьям. А его что, закрыли? Или
нет, нет, просто там команда уходит.
Ну, сменилось руководство.
Не продлили контракт.
Так, мы... Извини, Саш, да, прерву, потому что мы должны прощаться с нашими радиослушателями, пожелать всем хорошей субботы. Помимо Google-центра в Москве и в других городах, масса культурных возможностей отдохнуть. Всем хорошего дня. Ну, а мы останемся еще в социальных сетях и пару слов скажем обо всем, о чем хотим. Но недолго, вот все.
Недолго, все, мне надо бежать. У меня спектакль сегодня, не могу.
Какой же спектакль?
Сегодня, знаешь, вот все-таки я рад, что в Москве сегодня в двух театрах сразу проходят мероприятия, связанные со мной. Вот, проходит заседание Московского нравственного суда в театре имени Ермоловой, 2037 год, судит мою книжку. Вот, это спектакль «Не идеальный Че». И вот Петр Алексеевич изволил наблюдать этот спектакль, да, и отзывался положительно.
Испытал восторг.
Эстетический. Да.
Экстаз.
Как раз на сцене Google-центра мы с Сергеем Буруновым читаем рассказы, среди которых два абсолютно новых. Вот. И я вам эксклюзивно могу прислать их тексты, вот, на прочесть, мало ли.
Конечно.
Да, вот, никуда не пересылать дальше.
Видишь, Александр, жизнь все-таки меняется к лучшему. Вот раньше что было? Серебренников, Шендерович везде, а теперь уже в двух театрах Цыпкин. Еще пару месяцев спецоперации, и, собственно, во всех театрах будет исключение.
Мировое господство.
Очень смешно. Я бы очень хотел, чтобы спектакли Кирилла Семеновича в Москве шли. Для меня это человек, который я отношусь с большим уважением. Все, поэтому давайте-ка тут без шуток, пожалуйста. Да. Вот. Главное, чтобы не вышли спектакли Цыпкина в переводе Гоблина. Вот это будет, так сказать, понимаете?
Я могу свою точку зрения высказать. Мне кажется, вот мы тут жалуемся на... А то, что у нас информационную войну неправильно ведут. А вот, на мой взгляд, вот эта вся театральная история, это, конечно, элемент борьбы за умы граждан. Вот. И если в обычных условиях обычной жизни никаких проблем с этим нет, то в условиях, которые сейчас, потихоньку государство делает ровно то, что должно делать. Оно просто пытается закрыть для себя... вернее, не закрыть любые каналы, по которым можно вести пропаганду, супротив, собственно, проведения спецоперации. Вот если вы представить себе, что сейчас были бы какие-нибудь у нас, какие там были они, 90-е, по-моему, 2000-е годы, то сейчас бы уже бы, значит, тут ходили бы поболотные люди, собирали бы подписи, Хасавюрский мир, и вот это все бы вот было по полной программе. Могу напомнить, чем это закончилось все. Поэтому, мне кажется, что в этом русле государство ведет себя, ну, я уж не знаю, правильно или неправильно, но вполне предсказуемо. Придет время, откроют обратно, я так считаю. Ну,
насчет предсказуемости, да, ты знаешь, я тут скорее вот именно даже с точки зрения государства, мне кажется, наличие 2-3 театров, которые ходят 500 человек на спектакль, да, не настолько влияет на общественное сознание, насколько факт закрытия театров, мне кажется. Да. Я не уверен, что это где-то должна быть, где-то должен быть то место, где вот чтобы это не вылилось в какое-то подковерное сопротивление, условно говоря, должны быть разные точки зрения. Плюс, повторюсь,
точки зрения могут быть, когда закончится война. Когда будут разные точки зрения и так далее.
Я понимаю, что ты говоришь, и в целом ты...
Так это вижу. Я решение не принимаю.
Нет, я сейчас про другое говорю, что где-то должно быть место, куда где-то канализируется каким-то образом. Потому что когда это не канализируется, да, мы не понимаем, как что-то
происходит. Чемодан называется это место, вокзал, и, так сказать, туда-сюда. Не, а что? Ну вот там это и канализируется.
Я ровно одну скажу.
Туда все канализируются.
Можно что угодно организовывать, и можно как попало канализировать, но не за государственный счет. Вот отвалите от этой казенной кормушки и занимайтесь вы там чем хотите. Почему государство поддерживает театры, например? Ну, с моей точки зрения, оно обязано это делать, потому что иначе все сдохнет. Просто обязано. Но не надо вот прикармливать людей, которые в эту дающую руку непрерывно гадят. Давайте какие-то художественные советы там, я не знаю, давайте как-то это фильтровать, определять, кому давать деньги, кому не давать. Почему, например, без театров? Почему, например, «Эхо Москвы» на деньги «Газпрома» так успешно вещало? Может, ему не надо деньги «Газпрома», и тогда охват этой радиостанции радикально сократится, она не сможет содержать корпункты, оборудование, студии и прочее.
А я тебе объясню, почему.
Просто физически не сможет.
Ну, смотри, я тебе объясню мое мнение. Оно может быть абсолютно ошибочное. Однако, как мне кажется, из причин коллапса Советского Союза, одна из причин, не единственная, это в том числе, что, мне кажется, отсутствовала обратная связь о неких негативных моментах, происходивших в стране, которые потом неожиданно раз и просто вызвал. То есть не было вот этой... Свободная пресса всегда, да, так или иначе, свидетельствует власти в Москве о происходящих негативных процессах, в том числе в регионах, где-то еще. Когда этого всего нет, никто никому не говорит, что у нас проблема есть. Вот.
Ну, я бы сравнивать не стал. Все-таки там вообще нельзя было ничего говорить.
Согласен. Я бы тут тоже поспорил бы.
Согласен.
Не совсем так. Но, Дмитриевич, мы же с тобой делаем 80-е. Да, там и спектакли с провокационным содержанием. Там уже поздних 80-х все нормально было с этим делом. И как раз другая сторона, вот та, которая сейчас, например, можно назвать условно там радикальной, да, там про какой-нибудь, я уж не знаю, правой там или еще какой-то.
Правой, да, давай
правой. Они тебе скажут, что проблема как раз в другом, что не закрутили гайки вовремя, что разрешали вот эти все постановки Ефремова там и прочего во всех театрах, и поигрались. Вот доигрались, потом перестройку устроили.
Ну, слушай, имеет право на существование.
Да, позиция. Да, 80-е годы, я не скажу, что это не, там, я уж не знаю, не 40-е. А во время войны, я вот не согласен.
Я сейчас, кстати, больше даже проехал чем. Москвы.
Быстро по тезис. Я считаю, что как раз государство может давать деньги тем, кто не согласен с ним, хает его там и так далее, и поддевает, и иронизирует, шутит и даже издевается. И, например, Серебренникову. Но не во время войны. Будет мирное время, будет вот все счастливы. Пожалуйста, отлично, не вопрос. Давайте.
Понимаю твою позицию.
Развлекайтесь.
Да, позиция понятна. Вот. Но, повторюсь, я лицо заинтересованное, ангажированное, поэтому здесь моя позиция такова. Ну хорошо, друзья мои, я пошел готовиться.
Мы тебя не осуждаем. Да, мы уходим все.
Да.
Дмитрий Юрьевич,
а я желаю как, нам как хорошего никто жду видео. Ты помнишь, да? Жду видео.
Я помню, да.
Да.
Ой, Дмитриевич, а мне с тобой надо созвониться, может, после эфира могу тебя набрать.
На конечно. Только через телефон звони, а то я за городом, тут обычный телефон.
Да, звонки Дмитриевичу платные. Платный звонок Дмитриевичу, да. Платить мне. Все.
Удачи, Александр, удачи.
Саш, лучше читай заготовленные все-таки остроты, уже проверь.
А это заготовленное, вот чем.
А, это из рассказа твоего.
Вот в этом-то все и дело, что это заготовленное, вот обидно. Втяни живот, я уже втянул. Да, давай. Блин, на следующую программу «Полиаморию» обсудим. Вчера был на круглом на панели по обсуждению фильма «Аморе-море», и была целая линейка, обсуждали «Полиаморию». Очень веселая
запорисковая. Что такое «Полиаморию»?
Полиаморе, Петр, это высоконаучное название относительно беспорядочных связей.
Промискуитет.
Ну, такое, это не совсем так. Нет, это я сейчас с издевательством. Но фильм, сериал «Амор-Амор», вот, он первый в России на эту тему такой. Вот, выяснилось, что не совсем это. Там многие говорят, это не полиаморы. В общем, обсудим в следующий раз. Всем пока.
Давай, пока.
Счастливо, да.